Камчатка – волшебное место с вулканами, красивой и почти первобытной природой. Ну, вы видели, наверное, это в фильме у Юрия Дудя. Из-за сурового климата кажется, что регион крайне не приспособлен для жизни, и так было всегда. А если так, то и присоединение Камчатки к России должно было быть мирным и спокойным. Если бы. Давайте поговорим об этом сегодня, о том, что после кровавой колонизации Камчатки, по оценке современников, местное население уменьшилось в несколько раз, и это по самым консервативным оценкам. Начинаем. Всем привет, меня зовут Сергей Смирнов, на моем историческом канале. Как обычно, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Если вам нравятся исторические ролики, вы можете подписаться на Patreon, на Boosty. Ну и если досмотрели ролик до конца, обязательно напишите комментарий, тогда больше людей его увидят. А мы начинаем. К 17 веку, когда на берегах Тихого океана появились первые русские отряды, Камчатка была довольно плотно заселена. То есть она вовсе не была безлюдной пустыней, где время от времени можно встретить какое-то охотничье кочевье. По самым минимальным оценкам, к моменту прихода русских на Камчатке проживало около 13 тысяч человек. Это местные жители, и по тем временам это довольно много. Хотя, наверное, эта цифра и заниженная. Во всяком случае, как писал начальство Якутск, камчатский ермак Владимир Атласов, о нем я еще расскажу подробнее, вдоль реки Камчатка его казаки насчитали до 160 поселений коренных жителей. В каждом из таких селений проживало 150-200 человек. Простой подсчет говорит, что только в долине одной реки жили как минимум 25 тысяч человек. Что уж говорить за весь полуостров, сопоставимый по площади с Британией или Италией. До появления русских на Камчатке проживали два народа – коряки и этельмены. Причем, если зона расселения коряков простиралась далеко за пределы полуострова, то этельмены жили исключительно на Камчатке. Первоначально именно этельменов называли камчедалами. Позже это слово закрепится за теми русскими, которые осели на полуострове и частично смешались с коренными жителями. В дальнейшем судьба коряков и этельменов сложится по-разному. Корякам в большей степени удастся сохранить свою культуру, и язык. А этельмены были сильнее ассимилированы. Для примера, сегодня на корякском языке говорит более 1000 человек, когда, как этельменов, которые владеют своим языком, остались буквально единицы. Еще не стоит забывать, что до 2007 года коряки были представлены на федеральном уровне собственным субъектом, корякским автономным округом, но сейчас он ликвидирован, укрепление, все, и теперь это лишь часть Камчатского края. И давайте небольшую деталь про этельменский язык, которая меня, поразило, удивило. Дело в том, что в нем нет отличий между синим и зеленым цветом. Это одно слово. Ладно, вернемся к истории все-таки. Кочевые коряки занимались оленеводством, а оседлые, как и этельмены, жили в основном за счет рыбной ловли. Цитата. «Камчатка питается исключительно рыбою», писал в 18 веке немецкий путешественник и естествоиспытатель Георг Стеллер, работавший, как многие немцы в то время, в России. Я буду еще не раз его цитировать, так как его описание земли Камчатки дает наиболее полную картину жизни полуострова. Как до прихода туда русских, так и в первые десятилетия после. Почему сами колонизаторы не удосужились сразу же составить, так сказать, опись полуострова? Стеллер дает ответ и на этот вопрос. Цитата. «Труд описания Камчатки предоставили казакам, всецело положившись на их суждения и выводы. Но казакам было мало дела до хлеба. Они требовали только сена, водки и курева. И злополучив все это, вернулись в Якутск». В 17 веке коряки и этельмены жили еще и первобытными порядками. По словам Стеллера, на время военных походов этельмены выбирали себе специальных вождей. Исследователь указывает, что у жителей Камчатки никогда не возникало споров из-за владения землей или рыбными промыслами. Цитата довольно важная. «Каждый жил свободно, где хотел. Страна всем была открыта, и каждому разрешалось селиться где угодно по собственному усмотрению. Оттого-то у них никогда не было недоразумений и относительно границ, в реках же было гораздо больше рыбы, чем можно было наловить и съесть». Цитата закончилась. То есть прям все очень хорошо на Камчатке, прекрасное место. Ну, если, конечно, не брать в расчет суровый климат, болезни, опасных животных и, главное, полную беззащитность перед внешним миром. В отличие от воинственных коряков, этельмены не отличались, скажем так, задиристостью. Ну, просто в силу того, что вокруг всего было в достатке и не было надобности сражаться с кем-то за ресурс. Вот в такую идиллию и явились первые, так скажем, лихие люди с Запада. Несмотря на то, что именно Атласова Пушкин назвал камчатским Ермаком, а открыл Камчатку вовсе не он. Еще в середине 17 века здесь зимовали спутники якутского атамана Семена Дежнева, первого прошедшего Беринговым проливом. Позже на полуостров периодически проникали калмыцкие казаки и охотники за пушниной. В чем Атласов действительно был пионером, так это в том, что он первым явился на Камчатку с целью привести эту землю в русское подданство. Вообще, довольно интересный человек. Атласов, с одной стороны, отважный исследователь и автор так называемых сказок. Вот через букву «С» не сказок, а «ска-сок» тогда было так принято. Это редкий образец русской документалистики того периода. Ни один из других завоевателей Сибири ничего подобного не написал. С другой стороны, во многих заслуживающих доверия письменных источников Атласов предстает как алчный и кровожадный завоеватель, не стеснявшийся грабить даже своих купцов, казаков. Сам Атласов из Великого Устюга, в Сибирь его семья перебралась из крайней нужды, и здесь Атласов сделал стремительную карьеру. В возрасте 20 лет он уже трудился сборщиком ясака в Якутии, а в 34 года получил звание пятидесятника и приказчика Анадырского острога. На тот момент это было самое восточное поселение русских. В 1697 году Атласов двинулся из Анадыря на Камчатку с отрядом из 60 казаков и такого же количества юкагиров. Этот народ русский к тому времени уже замирили, скажем так, подавив несколько крупных восстаний и заставив платить ясак. Отряд Атласова прошел всю Камчатку до ее южной оконечности, откуда русские впервые увидели Курильские острова. На реке Камчатке Атласов заложил острог Верхнекамчатский, первое постоянное русское поселение на полуострове. Здесь были оставлены полтора десятка казаков. Прожив в остроге около 3 лет и не получая с Анадыря никакой помощи, они отправились на север, но по дороге все погибли в бою с оседлыми коряками. Поначалу контакты казаков с местным населением были относительно мирными. Однако уже вскоре жившие на севере полуострова коряки отказались платить ясак. Одновременно юкагиры из отряда Атласова изменили ему и, объединившись коряками, внезапно напали на казаков. В завязавшемся бою часть русских погибла, остальные, в том числе и сам Атласов, получили ранения. Позже казаки снова столкнулись с коряками. Как отчитывался позже Атласов, с ними русские, цитата, «бились день и ночь, и их коряков человек 100 с полторы убили, и олени отбили, и тем питались». Ну, оленей отбили, понятно, да? Немножко по-старому, но цитаты я не меняю. Сбор ясака у этельменов тоже не принес ожидаемых доходов, поскольку, по словам самого Атласова, зверья они не припасали в запас. Тем не менее, богатство Камчатки поразило русских. Атласов писал, цитата, «идет рыбы из моря по тем рекам гораздо много, и назад та рыба в море не возвращается, а помирает в тех реках и в заводях. И для той рыбы держится по тем рекам зверь, соболи, лисица, выдры». В июле 99 года Атласов вернулся в Анадырь со скромной по тем временам добычей. Ему удалось собрать лишь около 500 различных шкур. При этом из отрядов 120 человек после столкновений с коренными жителями Камчатки осталось только 15 русских и 4 юкагира. Помимо ясака, Атласов привел с Камчатки некого японца по имени Денбей, выкинутого на берега Камчатки в результате кораблекрушения. Петр I, узнав о загадочном иноземце, велел срочно доставить его в Москву. Таким образом, этот Денбей стал первым японцем, попавшим в русскую столицу. В 1702 году он был представлен Петру, впоследствии японец трудился в артиллерийском приказе и обучал русских японскому языку. Некоторые из учеников Денбея участвовали в дальневосточных экспедициях Беринга. Ладно, вернемся к Атласову. Из Анадыря он отбыл в Якутск, а уже оттуда отправился в Москву на доклад к царю, хотя с ним лично не встречался. В столице Атласов представил свои сказки, первые сведения о рельефе и климате Камчатки, о ее флоре и фауне, о морях, омывающих полуостров. Таким образом, с формальностями было покончено. Камчатка была официально включена в состав России. Атласов получил за присоединение полуострова 100 рублей различными товарами, а заодно и чин казачьего главы. Царь отправил Атласова обратно на восток, но тот напал на судно купца Добрынина. Покоритель Камчатки награбил товаров на 16 тысяч рублей и поделил все это между своими людьми. Есть версия, что Атласов это обосновал тем, что так и не получил обещанное в Москве вознаграждение, ну, за присоединение Камчатки, скажем так, и решил забрать товары самостоятельно, да? Далее, пистолет, крутись, как хочешь. В итоге, вместо Камчатки Атласов оказался в якутской тюрьме, где просидел до 1706 года. Только потом ему удалось добраться до полуострова. В отсутствие Атласова на Камчатку проникли несколько отрядов казаков и охотников за пушниной. Построив большерецкий и нижнекамчатские остроги, пришли и начали грабить и убивать коряков и этельменов. Те отвечали восстаниями. Поначалу бунтовали только коряки. В 1700 году они уничтожили отряд казака Потапа Сюрюкова, а в 1705 году отряды сына Боярского, Федора Протопопова и Василия Шелковникова. Одновременно на реке Тигиль были уничтожены две группы промышленников и весь отряд якутского казака Луки Морозко. Потери со стороны русских исчислялись десятками убитых, со стороны местных жертв обычно потери никто не считал. Наконец, эти порядки достали не только коряков, но и мирных этельменов. Они взялись за оружие и сожгли первое поселение русских на полуострове – Верхний Камчатский острог. Воевали этельмены отчаянно. Посетивший Камчатку в XIX веке русский путешественник Отто Коцебу писал о камчадалах, цитата: «Этот маленький, невзрачный народ обладал геройским духом. Осажденные, потеряв надежду на спасение, не складывали оружие. Они сначала убивали женщин и детей, а затем бросались на врага, чтобы как можно дороже продать свою жизнь или, как они выражались, постелить себе ложе». Словом, стоило жителям Камчатки познакомиться поближе с русскими порядками, как весь полуостров заполыхал. Однако царскому правительству было не до сантиментов. К тому времени Петр I уже ввязался в Северную войну со Швецией, и казни в огромных количествах срочно требовался Исаак. Его можно было конвертировать в золото и пустить на покупку оружия, строительство кораблей и прочие военные расходы. Значение пушнины для русской казны было чрезвычайно велико. Еще при отце Петра I, царе Алексея Михайловича, до половины доходов государственного бюджета поступало именно из Сибири в виде ясака. Например, в 1660 году из Сибири правительство получило 660 тысяч рублей, тогда как все доходы казны равнялись 1 300 тысячам рублей. Ну, почти половину на самом деле. Но вернемся к колонизации Камчатки. Царское правительство наделило Атласова всей полнотой властью. Казаков он мог по своему усмотрению пороть и сажать под замок, а инородцев казнить без суда и следствия. Всеми этими полномочиями Атласов не преминул воспользоваться, что только подлило, так сказать, масло в огонь. Ситуацию для русских колонизаторов осложняло то, что путь в долины Камчатки, где жили этельмены и где было больше всего пушного зверя, преграждали земли коряков. А коряки по воинственности могли поспорить с чукчами. Часть корякских племен русские смогли привести к покорности, умело используя распри с соседями и предлагая помощь. Но полного спокойствия такое положение дел не гарантировало. Коряки, к большому удивлению русских, быстро научились пользоваться огнестрельным оружием и при малейшей возможности применяя его как против врагов, так и против вчерашних союзников. Тем более поводов для возмущения было предостаточно. Если закон обязывал казаков брать с одного инородца одну шкурку лисы или соболя, то казак обычно брал как минимум 4, причем 3 шли непосредственно ему. Если казак предлагал камчадалу, например, нож, то мог просить за него любую сумму, ну какая только приходила в голову. В том случае, если местный житель не мог расплатиться, его избивали и забирали в рабство. Или забирали в рабство его семью. После подавления мятежей местные жители должны были платить ясак не только за себя, но и за всех убитых соплеменников. Помимо этого казаки, разумеется, занимались обычными поборами, отнимая у местных и одежду, и продукты. Ну, в первую очередь те, которые шли для перегонки на водку. Ну, а вообще вместе с водкой начались сопутствующие в регионе события. Спаивание местных, насилие над женщинами, избиение, убийство. Ну, ничего необычного, я думаю, я не рассказываю. Вскоре, это был 1707 год, этельмены осадили казаков в большерезском остроге, но те смогли отбиться. Казаки докладывали в Якутск, цитата, «23 мая убили и потопили дикарей столько, что большая река запрудилась их телами». Тем не менее, обстановка на тот момент на Камчатке сложилась сложная. Атласов так и не смог навести порядок в новых русских владениях, зато перессорился с остальными казаками. Те подняли бунт, жалуясь на Атласова, что, дескать, тот, цитата, «нашу братью служилых людей многих ножом резывал». Вероятно, жалобы на насилие в отношении Атласова были, скажем так, небезосновательными. Он максимально жестко наказывал как чужих, так и своих. После этого власти направили на Камчатку нового приказчика, Петра Чирикова, но казаков было уже не остановить. В итоге Атласова зарезали спящим в его доме, а Чирикова связали и утопили в проруби. Будни империи, так сказать. Предводителем мятежных казаков был Данила Анциферов. Из своего родного Томска он перебрался на Камчатку вслед за Атласовым. Покаявшись перед начальством в Якутске, ну, за все эти убийства, Анциферов получил должность начальника казацкой команды и принялся усмирять этельменов. Одновременно анадырский приказчик Афанасий Петров получил царское распоряжение, цитата, «на коряк идтить войною и Камчатской путь очистить». Для этого Петров собрал огромное по сибирским меркам войско в несколько сот человек. У отряда даже имелась пушка. Правда, стрелять из нее можно было только цельными ядрами. Новое высокотехнологичное оружие в то время до Анадыря еще не доехало. И вот пока русские войска сражались на западе со шведами, отряды казаков на другом конце света штурмовали укрепления коряков по берегам Тихого океана и приводили к покорности живущих на Камчатке этельменов. Экспедиция Анциферова поначалу шла успешно, и часть камчадалов он склонил к уплате ясака. Однако потом этельмены устроили для казаков западню. Сперва они приняли Анциферова с почестями, построили для него балаган, хижину на сваях, и даже дали ему заложников. Это, кстати, еще одна из колониальных традиций того времени. Усыпив бдительность русских, этельмены сожгли Анциферова вместе с его казаками прямо в подаренном балагане. У выступившего из Анадыря войска тоже не все шло гладко. Преграждая русским путь на Камчатку, коряки засели в так называемом Большом Остроге. Это было укрепление, располагавшееся на перешейке, соединяющем материк с Камчатским полуостровом. Коряки уже были знакомы с жестокими нравами казаков, поэтому решимости сражаться у них было предостаточно. Осада Острога продолжалась более полугода. К отряду Афанасия Петрова все время подходили подкрепления, в то время как корякские воины оказались в полной изоляции, страдали от голода и даже были вынуждены прибегнуть к каннибализму. Наконец, укрепление было взято штурмом. 300 его последних защитников погибли все до единого. Путь на Камчатку был открыт. И это немедленно сказалось на объемах собранного ясака. Если Атласов привез из своего первого похода на полуостров всего несколько сотен шкур, то Петрову удалось собрать более 6 тысяч шкур на 100 тысяч рублей. На эти деньги во времена Петра I можно было построить и оснастить, ну не знаю, целую эскадру кораблей. Вот только проблема. Казна так этих денег и не увидела. Обоз с пушниной по пути в Надырь был разграблен местными племенами, а сам Петров вместе со своим конвоем погиб. Более того, пару лет спустя коряки атаковали и русское укрепление, построенное на месте Большого Острога. Оборонявший его гарнизон отбил несколько штурмов, но потом был вынужден ретироваться. Сухопутный путь на Камчатку был снова перекрыт. Впрочем, к тому моменту русские уже наладили морское сообщение с полуостровом через порты на берегу Охотского моря. И все же с падением Большого Посада сопротивление коряков пошло на спад. Но дело тут не столько в военных победах русских, сколько, скажем так, в геополитике. Наибольшую угрозу для коряков на тот момент представляли не казаки, а чукчи. Они участили свои набеги на соседние племена, отнимая у них оленей стада, изгоняя их с пастбищ и рыбных угодий. Кочевья коряков чукчи разоряли подчистую. Будучи не в состоянии вести войну на два фронта, большинство корякских племен приняли российское подданство и согласились на выплату ИСАКа. Взамен они получили защиту от опасных чукчей. В очередной раз пообещаю в ближайшее время все-таки записать ролик про Чукотскую войну. Будет. Ну, если мы говорим, что у коряков был хоть какой-то выбор, то у ительменов его даже не было. И они были, что называется, быстро объесачены. Спасаться с Камчатки им было некуда. Хотя ительмены, конечно, плавали время от времени на соседние Курильские острова. Как пишет Стеллер, заговаривая море, чтобы то не потопило их лодки, камчадалы говорили, цитата: «Не обижайся на нас за то, что мы часто переезжаем через тебя, как бы совсем забывая о страхе. Мы в достаточной мере тебя страшимся, но что тут поделаешь? Мы в этом не виноваты, к этому нас принуждают казаки, составляющие нас платить им ИСАК и делать им подарки. В противном случае мы спокойно сидели бы на своем месте». При обложении камчадалов налогом казаки сперва переписали всех местных жителей. Ительмены, не имевшие собственной письменности, легко называли свои имена. Но когда русские приезжали на следующий год и, требуя ИСАК, снова называли те же имена, ительменам это казалось колдовством. Они не верили, что человек может запомнить столько имен. Причем в ясачные книги заносило все население, вплоть до младенцев, хотя законом это было запрещено. Вообще царские власти несколько раз выпускали указы, предписывающие обращаться с аборигенами Сибири и Севера ласкою, а не жесточью. Москва запрещала обращать инородцев в рабство, казнить и пытать их без санкций на то государя. Но на месте все эти указы не работали. В новых владениях России обычно царили беззаконие и страшный произвол. Злоупотребления вызывали постоянные восстания, за которыми следовали карательные экспедиции, и так по кругу. Число коренных жителей полуострова катастрофически уменьшалось. Сыграли свою пагубную роль широко распространившееся пьянство и принесенные извне болезни – тиф, оспа, туберкулез, скарлатин. Как утверждает Стеллер, спустя 40 лет после завоевания полуострова, цитата: «Вследствие частых восстаний и массовых убийств мятежников Камчатка стала так бедна людьми, что осталась едва 12-я часть ее населения». Вдумайтесь, 12-я часть! Это Стеллер пишет. Однако страдали не только люди. Природные богатства Камчатки, казавшиеся поначалу неисчерпаемыми, тоже постепенно сходили на нет. Стеллер пишет, что после 30-40 лет русского правления с полуострова не вывозилось и десятой доли того количества соболей, что добывалось раньше. Ну, раз мы уже заговорили о вымирании видов, то тут очень сложно не вспомнить Стеллерову корову, морское млекопитающее типа ламантина, обитавшее у берегов Камчатки. Стеллер открыл это животное только в 1741 году, а уже через 25 лет все поголовье коров было выбито из-за вкусного мяса и шкур. Своеобразный рекорд по скорости вымирания. Если кому-то выкладки Стеллера кажутся преувеличенными, то обратимся к более проверенным цифрам. Согласно отчету Министерства внутренних дел Российской империи по состоянию на 1831 год, на полуострове проживало только 2800 камчадалов. Это точно в несколько раз меньше, чем ительменов насчитывалось до русского завоевания. На самом деле число камчадалов, вероятнее всего, включили и людей с русскими корнями. Поэтому разница была еще значительней. Ну вот, пусть об этом подумают те, кто любит говорить о геноциде индейцев Северной Америки. И это, заметьте, я очень консервативно. Стеллер пишет в 12 раз. В том же правительственном документе указывается, что хоть Камчатка и питается по-прежнему рыбой, ее запасы за отчетный период, цитата, были весьма посредственны, так что жители прибрежных мест нуждались в пособии. А что касается медицинского обслуживания на Камчатке, то чиновники МВД открыто признавали, что успехи в лечении больных не могут быть ощутительны. Цитата. Экономическая составляющая отчета тоже выглядит малоубедительно. Согласно правительственным выкладкам, в 1831 году на Камчатке было собрано всего 500 шкур ясака на общую сумму 8500 рублей. Еще 2000 рублей местные жители заплатили в казну в виде различных податей. Получается, за отчетный год Камчатка принесла в бюджет чуть больше 10 тысяч рублей. При этом одной водки на полуостров было завезено на 11,5 тысяч рублей. Такая вот экономика. Кстати, надо заметить, что сегодня ительменов насчитывается чуть больше 2,5 тысяч. При этом статистике следует скажем так, с осторожностью относиться. Власти вполне могут манипулировать цифрами в целях пропаганды или для каких-то своих задач. Ну, не знаю, например, по переписи 2010 года самым малочисленным коренным народом России были кереки, родственники коряков и чукчи. Тогда их насчитывалось всего 4 человека. А вот по переписи 2021 года их уже 23. Как-то слабо верится, что за 10 лет их стало в 6 раз больше. Ну, оптимисты могут, конечно, объяснить такие припады в цифрах заботы государства. Законом действительно предусмотрен льгот для этой категории населения, однако на деле польза от большинства из них нивелируется бюрократией. Как утверждал в интервью «Важным историям» редактор сайта «Россия коренных народов» Дмитрий Бережков, а он по национальности итальмен, «никаких выгод и привилегий причисления к коренным народам сегодня не несет». Цитата. «Нужна другая политика государства, другое законодательство и базовые принципы в стране, чтобы права меньшинств, права уязвимых групп населения уважались». В первую очередь дать людям доступ к традиционным ресурсам, к традиционным землям. Кстати, представители малочисленных народов имеют право на замену военной службы на альтернативную гражданскую. Но вот на войну их призывают по полной программе. И многие вовсе идут добровольцами из-за отсутствия денег, работы и перспектив у себя дома. Идут и гибнут. По словам того же Кочеткова, в некоторых деревнях коренных народов было призвано до трети всего мужского населения, способного служить. Но ладно, это я уж в современность. Давайте вернемся на Камчатку и к ее истории. Ко второй половине 18 века более-менее организованное сопротивление коренных народов было сломлено. В 1740 году экспедиция Беринга заложила Петропавловск-Камчатский, столицу современной Камчатки. К тому времени относятся и последние вспышки сопротивления ительменов. Коряки на севере Камчатки воевали с русскими вплоть до конца XVIII века. Нельзя не упомянуть и о крещении Камчатки, поскольку чем меньше становилось коренных жителей, тем больше среди них становилось православных. Так что эти процессы шли параллельно, скажем так. Полуостров был крещен почти полностью всего за полвека. Правда, поначалу ненависть, которую камчадалы испытывали к казакам, распространялась и на их священнослужителей с их миссией. Так, в 1717 году архимандрит Мартиньян был задушен своими же холопами из крещенных ительменов. К тому же философия камчадалов не билась с христианскими догмами. Как писал один из первых русских исследователей Камчатки Степан Крашенинников о ительменах, цитата, «По их мнению, лучше умереть, нежели не жить, как им угодно». То есть люди просто шли на суицид, не желая жить жизнью, которую им навязывают пришлые. По словам Крашенинникова, после покорения Камчатки число самоубийств среди местных настолько увеличилось, что из Москвы слали специальные указы не допускать камчадалов до самовольной смерти. В дореволюционной России в первые годы советской власти большинство историков писали именно о завоевании Сибири и, в частности, Камчатки. Позже возобладала точка зрения о, цитата, вот моя любимая цитата по этому поводу, о добровольном вхождении всех этих территорий в состав России. Уже в современной России был использован другой термин в этом отношении – нейтральные присоединения. Он предусматривает как и добровольное вхождение, так и завоевание. Убедительную трактовку представил доктор исторических наук, профессор Новосибирского университета Андрей Зуев. Говоря о включении в состав Российской империи северо-восточных областей Сибири, Чукотки и Камчатки, он указал, что контакты пришлых и коренных жителей с самого начала разворачивались по военному сценарию. По мнению ученого, можно говорить о преимущественно военном присоединении, раз сам процесс протекал преимущественно в форме завоевания. Каждый из народов вел свою войну, резюмирует Зуев. Русские – колониальную, коренные обитатели Сибири – освободительную. Такое вот вышло присоединение Камчатки. Если еще раз пересмотрите фильм, будете любоваться фотографиями, надо помнить, что завоевание полуострова было совсем не мирным и принесло огромное число жертв и резкое сокращение коренного населения. Всем большое спасибо. До следующих роликов. Ну уж кто досмотрел до конца, поставьте лайк и напишите комментарий. Всего хорошего. До свидания.